У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. С помощью бота можно задавать вопросы в прямой эфир именно в нем. Создать механизм оперативного обмена информацией между подразделениями, участвующими в специальной военной операции, предприятиями оборонки, а также привести нормативные документы и снабжение армии в соответствии с ее реальными потребностями. Владимир Путин дал ряд поручений сформированному в конце октября Координационному совету по обеспечению потребностей вооруженных сил. Какие проблемы выявили проведение СВО и частичная мобилизация, как расходуются бюджетные средства и насколько качественную военную продукцию выпускают производители, узнаем у политолога, военного эксперта Ивана Коновалова. Он на связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, ну, можно вот спросить вас прежде всего о вот этом Координационном совете, который был указом Владимира Путина создан 21 октября, но по истечении, по сути дела, 8 месяцев после начала проведения специальной военной операции. Вот почему именно в этот срок появляется такая структура и в основном сейчас какие на нее возложены задачи?
Эта структура появилась, потому что изменилась общая стратегия, общие подходы к проведению специальной военной операции. Теперь, как бы, очевидно, сформулирован главный подход. На Украинском театре военных действий ведется борьба не с украинской армией, а со всем коллективным Западом и, прежде всего, с военной машиной НАТО. А это огромная сила, и поэтому, соответственно, нужно изменять и подход к этому. Для этого нужно... как раз и создан Координационный совет, чтобы мобилизовать все ресурсы, которые имеются в Российской Федерации, финансовые, военные, муниципальные, людские, для того, чтобы добиться главного – победы, которая – это победа одна на всех.
Что касается... вот итогов заседания Координационного совета. Смотрите, нужно действительно, вот я просто цитирую, сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения военной специальной техники. Вот на ваш взгляд, как этот механизм должен работать? Да? Ну, есть действительно подразделения, которые участвуют в боях, ну вот в текущих боях. И есть производители, которые должны выпускать продукцию. Но, скажем, им будет поступать запрос от подразделения, что не хватает этого, этого, этого. Но ведь для того, чтобы выпустить вот эту номенклатуру, эту продукцию, нужно достаточно приличное время, чтобы ее доставить. Вот как это все будет работать и насколько оперативно будет этот механизм давать результаты?
Ну, здесь речь идет скорее не о самой номенклатуре, потому что, собственно говоря, то, что, чем обладают наши бойцы на поле боя, это входит, если это российская армия, в комплект пехотинца, так называемый тот же ратник. Все это уже было сформулировано, создано, и экипировка была как бы уже доработана. Но это такой частный момент. Но если говорить о данной ситуации, о связи, об обратной связи, здесь прежде всего идет речь о эффективности того, что поставляется. Там, насколько эффективны прицелы, как их доработать, да? Что нужно доработать в экипировке, что нужно... сейчас беспилотная авиация очень мощно применяется, причем разного уровня, и поэтому на уровне пехотного подразделения это квадрокоптеры, ну, на уровне взвода там.
Тактические, и, да, тактические
БПЛА. Доработка этого необходима.
Да, вы слышите? Да-да, про тактические беспилотные летательные аппараты идет речь, насколько я понимаю.
Ну, везде по-разному. Тактические беспилотники – это все-таки легкие и средние беспилотники для артиллерийской разведки, для наблюдения, может быть, разведывательно-ударные. А квадрокоптер – это, ну, небольшой беспилотник, который, в общем-то, используется в гражданской жизни. Я вот, как бывший там в зоне боевых действий довольно долго, наблюдал постоянно это. То есть, ребята применяют для решения, ну, для того, чтобы видеть, что за бугром, вот они этот маленький беспилотник поднимают. В принципе, с учетом тех требований, которые они сами, они понимают, что им надо, вот эта обратная связь нужна. производители их, желательно, чтобы они это дорабатывали и оперативно. Но это один из, опять же, один из примеров. Там это может быть все что угодно.
Да.
Вот... может быть, нехватка в какой-то в экипировке или в вооружении, нехватка количественная, но это уже решает не на уровне подразделения, это решает уже на уровне соединения, чего не хватает конкретно. Может не хватать, например, даже полевых кухонь. В конце концов, это тоже серьезный вопрос.
Ну, серьезный вопрос, вообще-то, питание. Павел из Москвы вас спрашивает. Здравствуйте, говорит ли это о том, что сейчас будет возобновление мобилизации? Она будет частичной или уже общая?
Да нет, никто не собирается. Сейчас только частичная мобилизация закончена. И я бы обратил ваше внимание на то, что все, кто призваны в войска именно в рамках частичной мобилизации, они еще проходят подготовку. Куда еще-то мобилизовать? Это вот эти еще нужно экипировать войска полностью, значит, подготовить, не бросать же их сразу в бой. Обратите внимание, что в зону боевых действий отправились только те, кто имеет боевой опыт. А это 80 тысяч, и то из этих 80 тысяч не все на линии противостояния, а значительная часть в ближнем тылу. Поэтому... всю вот этих 300 тысяч человек, еще, вернее, оставшиеся 220 тысяч должны пройти еще серьезную подготовку, экипироваться и отправиться туда. Далеко, кстати, не все отправятся на линию противостояния.
Да, вот скажите, пожалуйста, насчет
куда еще-то брать?
Экипировки и, всего, что связано с обеспечениями. Вот в период частичной мобилизации. Но мы прекрасно знаем, огромное количество было видео, жалоб, что выдают какую-то старую форму, чуть ли не гнилую, там оружие ржавое и так далее. Ну, может быть, часть фейковой информации была, но часть явно уже верифицирована. Вот все-таки в связи с этим, да, были, кстати, заявления депутатов о том, что огромное количество комплектов военной формы куда-то исчезло в последнее время. Вот в связи со всем этим, как будет выстраиваться в дальнейшем работа? И, кстати говоря, вот в этот же вопрос я добавлю все-таки одно из поручений Владимира Путина, который вот считает, что нужно привести нормативы обеспеченности вооруженных сил материальными средствами в соответствии с реальными потребностями. То есть, явно какое-то несоответствие есть на данный момент.
Знаете, это было всегда. И во всех армиях несоответствия были... То есть, если приводить исторические примеры, можно их приводить бесконечно, когда вагоны с необходимым доставлялись не в те соединения, значит...
Первая мировая война славилась этими вещами.
Сколько угодно, это сколько угодно. Это сплошь и рядом происходило. Просто это скрывалось потом обычно, когда уже писалась эта история этой войны, той или иной. Здесь почему и создан этот координационный совет? Для того, чтобы контроль был очень серьезным. Ну, ведь недаром этот координационный совет похож на Государственный комитет обороны, который действовал во времена Великой Отечественной войны. Ведь это была очень эффективная структура. Там было расписано все досконально, до мелочей. Именно потому, что вы помните, что на начальном этапе у нас были там моменты, когда нехватка была очень серьезная. У войск там и винтовок не хватало даже, да? Потому что вот АГКУ, он как бы все это взял под контроль и наладил не только снабжение войск, например, но и, например, вывоз заводов, да, то есть передислокацию заводов за Урал. Это тоже...
Кстати, это совершенно уникальная историческая такая спецоперация была, большая.
Потому это тоже происходит.
Никто ни до и после этого не делал вообще-то. Это совершенно уникально было.
Смотрите, здесь, конечно, тех масштабов нет, но даже тот же координационный совет взял же на себя и контроль за выходом людей с освобожденных территорий, те хотят эвакуация тех, кто хочет покинуть, да, при фронтовой зоне. Тот же правый берег, Днепра. Правый берег, я имею в виду выход с Херсона, жителей. Это тоже взято было под контроль Координационным советом. Поэтому, конечно, все эти ситуации с военкоматами были действительно вопиющие случаи. и с экипировкой, да, потому что действовали по старинке, думали, да, и так сойдет. Ну что скрывать?
Ну, да, да.
Такие люди у нас есть на местах.
И да вот и военкомат, как раз... честно говоря, я вот бывал, там даже компьютеров элементарных не было, почти ни у кого, кроме юристов, допустим. Скажите, пожалуйста, еще пару вопросов, достаточно мало времени, но я упомяну, что, во-первых, Владимир Путин поручил Министерству финансов поддержать регионы из бюджета, где введен средний уровень реагирования. Ну, я думаю, тут мы, может быть, не будем финансовые вещи обсуждать. А вот что касается все-таки Координационного совета и его деятельности, связанной с цифровизацией и автоматизацией в области обороны. Ну, вот здесь же тоже какие-то прорехи обнаружили. Как вы считаете? Тут надо, так сказать, в современном мире делать на это упор. И в России тоже.
Да, но... Опять же, надо помнить об одном, значит, золотом правиле, что никогда нельзя полагаться на что-то одно. Всегда надо искать золотую середину. Цифровизация – это прекрасно. Но вы посмотрите с украинской стороны. Они положились на сеть-центричную войну. Господин Илон Маск им там поставил кучу оборудования для этого. И что, теперь оно вырубилось? И они уже не знают, что теперь делать. Поэтому надо совмещать. Все-таки надо полагаться прежде всего на то, что территория считается освобожденной только тогда, когда на ней стоит сапог пехотинца. Да, все это прекрасно. И поэтому, конечно, это надо делать. Но ударяться полностью в цифровизацию и делать упор на это, конечно, современный подход. Но когда идут боевые действия, подходы должны быть разными все-таки.
Вот еще какая есть информация из Госдумы. Там принят закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в специальной военной операции. И этим документом устанавливается статус инвалида боевых действий лицам. Это я читаю официальные сводки, что называется. Лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации. Пока не совсем понятно, а что с мобилизованными будет. Будет ли у них такой статус?
Конечно. Ну, во-первых, мобилизованные все уравнены в правах, скажем так, с контрактниками, получается, да, даже в том числе и по...
А денежному обеспечению.
По финансовым деньгам, да. Поэтому здесь не надо сомневаться. Они получают все права военнослужащих, а тем более, если они находятся в зоне боевых действий, тогда тем более там все льготы и все бонусы необходимые, безусловно, на них распространяются.
Ну что ж, благодарю вас за комментарии. В эфире «Радио Спутник» был политолог, военный эксперт Иван Коновалов.